Глава 7. 1929-1939 годы. Юкскюльдский хутор являл собой нерадостное зрелище. За годы, пока Аллан находился на попечении профессора Лундберга, участок зарос лесом. Ветер посрывал с крыши черепицу, и она валялась вокруг. Уборная почему-то повалилась, а одно кухонное окно стояло нараспашку, и створки хлопали на ветру. Аллан пристроился пописать у входа, поскольку никакой уборной у него теперь не было. Потом вошел и уселся на своей пыльной кухне. Окно закрывать не стал. Хотелось есть, но он подавил порыв заглянуть в кладовку и поглядеть, что там осталось. Было ясно, что особой радости это ему не доставит. Он тут родился и вырос, но никогда в жизни не чувствовал себя таким бесприютным, как теперь. Не пора ли оборвать эту последнюю нить и уйти отсюда? Да, решено. Аллан отыскал свои динамитные шашки и сделал необходимые приготовления, прежде чем погрузить на велосипедную тележку все то, что у него имелось ценного. И в июньских сумерках отправился прочь. Прочь из Юкскюльта, прочь из Флена. Ровно 30 минут спустя сдетонировал заряд динамита. Изба взлетела на воздух, и у коровы ближайшего соседа снова случился выкидыш. Спустя еще час Аллан уже сидел в полицейском участке во Флене и ужинал, внимая ругани полицмейстера Крука. Полиция Флена только что обзавелась полицейской машиной и довольно быстро смогла поймать человека, только что разнесшего в щепки собственный дом. В этот раз статья обвинения была более очевидной. Причинение разрушений общеопасным способом, провозгласил полицмейстер Круг. «Вы не могли бы мне хлеба передать?» — поинтересовался Аллан. «Этого полицмейстер Круг никак не мог. Более того, он на чем свет ругал своего беднягу-заместителя, который по слабости характера пошел навстречу желанию нарушителя поужинать. Тем временем Аллан все доел и дал себя припроводить в ту же самую камеру, где сидел в прошлый раз. «Тут у вас свежая газетка нигде не завалялась?» — поинтересовался Аллан. «В смысле, на ночь почитать?» В ответ полицмейстер Круг выключил свет и захлопнул дверь. А на другое утро первым делом позвонил в тот сумасшедший дом в Упсалу. «Пусть приезжают и заберут этого Аллана Карлсона». Но сотрудник Бернхарда Лундберга и слушать не стал. Карлсон уже обработан, и теперь им надо других холостить и изучать. Если бы господин полицмейстер знал, от какого только народа не приходится спасать нацию, тут тебе и евреи, и цыгане, и негры, и мулаты, и умственно неполноценные, и всякие разные еще. А то, что господин Карлсон взорвал свое собственное жилье, не дает ему основания для новой поездки в Упсалу. И вообще, не кажется ли господину полицмейстеру, что с собственным домом человек волен поступать по своему усмотрению? Мы ведь живем в свободной стране. В конце концов, полицмейстер Круг положил трубку. Толку от этих ученых все одно не добьешься, и пожалел, что не дал этому Карлсону уехать еще вчера вечером, как тот и собирался. Так что после благополучного утреннего судебного разбирательства Аллан Карлсон снова уселся на свой велосипед с прицепом. В дорогу ему был выдан сухой паек на трое суток и пара одеял, чтобы укрыться, если будет холодно. Он помахал на прощание полицмейстеру Круку, который не стал махать в ответ, и устремился, крутя педали, на север, потому что эта сторона света, на взгляд Аллана Карлсона, ничем не хуже трех остальных. Под вечер дорога привела его к Хеленфорснесу. Что ж, для начала и хватит. Аллан уселся на лужайке, расстелил одно из одеял и открыл пакет с едой.
Жуя ломоть солодового хлеба с копченой колбасой, он разглядывал заводской корпус, оказавшийся напротив.
Перед заводом высилась гора литых орудийных стволов. «Тому, кто делает пушки, — подумал Аллан, — возможно, нужен кто-то, кто проследит, чтобы то, что должно взорваться, взрывалось как надо». В этой связи он рассудил, что уехать как можно дальше от Юксхюльта не самоцель. Хелен Форснес вполне подойдет, если, конечно, тут найдется работа.
Возможно, сделанное Алланом умозаключение, связывающее пушечные стволы с возможной потребностью в его Аллана специальных знаниях, было несколько наивно.
Тем не менее, именно так все и оказалось. После короткой беседы с фабрикантом, в ходе которой Аллан изложил избранные места из собственной биографии, он получил работу подрывника и решил, что ему будет неплохо. Производство пушек на литейном заводе шло ни шатко, ни валко, а заказов больше не становилось, точнее, их становилось даже меньше. После окончания мировой войны Пер Альбин Хансон, министр обороны, срезал военное ассигнование, как не скрипел зубами Густав V у себя во дворце. Пер Альбин, будучи человеком аналитического склада, рассудил, что если обернуться назад, то Швеции стоило бы как следует вооружиться перед войной, но нет никакого смысла вооружаться теперь, 10 лет спустя. К тому же теперь есть и Лига наций. Для литейного завода в Хелифорснесе это означало частичное перепрофилирование и частичное сокращение рабочих мест. Но Аллана это не коснулось, ведь подрывники — товар дефицитный. Фабрикант глазам своим не поверил, когда перед ним в один прекрасный день явился Аллан, оказавшийся экспертом по всем возможным взрывчатым веществам. Прежде фабриканту приходилось целиком полагаться на уже имеющегося подрывника, прямо скажем, ничего хорошего, потому что он иностранец, едва говорит по-шведски, да и волосы у него черные, даже по всему телу. Не поймешь, можно ли ему вообще доверять. Правда, тут фабриканту выбирать не приходилось. Однако Аллан людей по цвету не делил, а разговоры профессора Лундберга на этот счет полагал блажью. Более того, теперь он мечтал встретить в своей жизни настоящего негра, ну или негритянку, неважно. И с восторгом прочитал в газетах, что в Стокгольме скоро выступит Джозефин Бейкер. Но пока придется довольствоваться обществом Эстебана, белого, но темноволосого испанского коллеги-подрывника. Аллан и Эстебан быстро поладили. К тому же они вдвоем делили каморку в рабочем бараке. Эстебан рассказывал о своем драматическом прошлом. На одном мероприятии в Мадриде он встретил девушку и тайком вступил с ней в некие вполне невинные отношения, не зная, что она — дочь самого премьер-министра Мигелио Примо де Риверы. А с такими людьми не ссорятся. Он правил страной, как хотел, помыкая беспомощным королем. Эстебан уверял, что премьер-министр — это просто мягкое обозначение для диктатора. Но дочка у него хороша до безумия. Пролетарское происхождение Эстебана совершенно не устраивало потенциального тестя, поэтому на первой и единственной встрече с Примо де Риверой Эстебану предложили альтернативу — либо унести ноги как можно дальше от испанской земли, либо получить выстрел в затылок.
Пока Примо де Ривера снимал свою винтовку с предохранителя, Эстебан успел ответить, что уже сделал выбор в пользу варианта номер один и торопливо попятился вон, чтобы не показать затылка человеку с ружьем, и даже не взглянул в ту сторону, где стояла всхлипывающая девушка.
«Унести ноги как можно дальше, — думал Эстебан, — и отправился на север, а там еще дальше на север, а потом еще севернее, и, наконец, в такую северную даль, где озера зимой от холода превращаются в лед, и решил, что, пожалуй, хватит. С тех пор он тут и остался. Работу на литейном заводе он получил 3 года назад благодаря католическому священнику, который помог перевести, прости его Господи, сочиненную самим Эстебаном историю, будто в Испании он, Эстебан, занимался взрывчатыми веществами, тогда как на самом деле основным его занятием был сбор помидоров. Впоследствии Эстебан худо-бедно выучился изъясняться по-шведски и стал вполне сносным подрывником, а теперь под руководством Аллана сделался настоящим профессионалом. В бараке литейного завода Аллану жилось неплохо. Год спустя он, благодаря Эстебану, уже более-менее сносно объяснялся на испанском. Спустя 2 года заговорил почти бегло, но понадобилось целых 3 года, чтобы Эстебан оставил, наконец, попытки втемяшить Аллану свою испанскую версию всемирного социализма. Эстебан все средства перепробовал, но Аллан не поддавался. Эта сторона личности закадычного приятеля оказалась для Эстебана загадкой. Не то чтобы Аллан имел альтернативные взгляды на порядок вещей и возражал, дескать, все должно быть на самом деле совсем наоборот. Нет, у него словно вообще никаких взглядов не было. Или, может быть, в этом и были его взгляды? В конце концов, Эстебану ничего не оставалось, кроме как смириться с непостижимым. Аллан со своей стороны столкнулся с той же проблемой. Эстебан хороший товарищ. А что он отравился этой окаянной политикой, так что ж тут поделать? Небось, не он один. Времена года успели сменить друг друга еще раз, прежде чем жизнь Аллана приняла новый оборот. Началось с того, что Эстебан получил известие, Прима де Ривера ушел в отставку и бежал из страны. Там явственно наметилась демократия, а то и вообще социализм, и Эстебан такого пропустить не мог. И поэтому решил как можно скорее возвращаться домой. Литейное дело идет все хуже, поскольку сеньор Пер Альбин решил, что никакой войны больше не будет. А у дружища Аллана какие планы? Может, и он тоже поедет за компанию? Аллан призадумался. С одной стороны, его не привлекала никакая революция, будь то испанская или любая другая. Она приведет лишь к новой революции, только в обратную сторону. С другой стороны, Испания все же за граница, как и все другие страны, кроме Швеции, и столько прочитав про эту самую заграницу, стоило бы разок поглядеть, что она такое на самом деле. А вдруг по дороге им еще и негр другой попадется. Когда Эстебан пообещал, что по пути в Испанию им уже один-то негр точно попадется, Аллан просто не мог не принять приглашение, и друзья перешли к обсуждению более практических вопросов. При этом они сразу сошлись во мнении, что владелец литейного заводика — безмозглый осел, они именно так выразились, не заслуживает, чтобы его брали в расчет. Поэтому было решено дождаться субботнего конверта с зарплатой, после чего удалиться, не прощаясь. Так что в воскресенье Аллан и Эстебан встали в 5 утра и на велосипеде с прицепом отправились на юг, в сторону Испании. По пути Эстебан пожелал воспользоваться случаем и остановиться возле фабрикантового дома, чтобы справить полный комплект утренних нужд в бидон с молоком, который каждое утро доставлялся к калитке фабрикантовой виллы, главным образом по той причине, что все эти годы Эстебану пришлось терпеть обращение «обезьяна» от фабриканта и обоих его сыновей-подростков.
«Месть — не лучшее дело», — провещился Аллан. «Это как политика. Только начни, за одним пойдет другое. Было плохо, а будет хуже, пока не сделается так, что совсем из рук вон».
Но Эстебан стоял на своем. Разве из-за того, что у человека руки немножко волосатые, и он говорит на фабрикантовом языке не совсем безупречно, он сразу уже и обезьяна?
С этим Аллан согласился, и друзья пришли к справедливому компромиссу. Эстебан может пописать в бидон, но не покакать.
Так и получилось, что на литейном заводике в Хелефорснесе вместо двух подрывников не стало ни одного. Свидетели тем же утром успели наябедничать фабриканту, что видели Аллана и Эстебана на велосипеде с прицепом, и что те направлялись в Катринсхольм, если не еще дальше на юг. Так что фабрикант уже был готов к предстоящей на следующей неделе острой нехватке персонала, когда сидел на террасе своей фабриканской виллы и задумчиво потягивал молоко из стакана, любезно подданного Сигрид вместе с миндальным печеньем. Настроение фабриканту еще больше испортил тот факт, что печенье было какого-то странного вкуса. Оно явственно отдавало аммиаком. Фабрикант решил подождать до возвращения с воскресной службы и уже тогда надрать Сигрид уши, а пока ограничился тем, что велел принести еще стакан молока, чтобы запить этот гадкий привкус.
Вот так Аллан Карлсон и оказался в Испании. Они с Эстебаном добирались туда 3 месяца, через всю Европу, и по пути встретили такое количество негров, о котором Аллан и мечтать не мог. Но уже после первого встреченного потерял к ним всякий интерес. Оказалось, ничего особенного, только кожа другого цвета, да еще говор у них чудной. Так это и у белых сплошь и рядом, начиная от Смоланда и южнее. Видно, этот Лундберг просто в раннем детстве негра увидал и напугался, — решил Аллан.
Аллан с другом Эстебаном застали Испанию в полном хаосе. Король сбежал в Рим, его сменила республика. Слева кричали «Революсьон», а справа опасались того, что произошло в сталинской России. Неужели и тут такое повторится? Эстебан, забыв, что его друг неизменно политичен, снова попытался увлечь Аллана на сторону революции, но тот привычно уперся. Он узнает эту знакомую еще с Хелленсфорснеса песенку и по-прежнему не возьмет в толк, зачем надо вечно все менять шиворот на выворот. Затем справа неудачно попытались устроить военный переворот, а слева успешно устроили всеобщую забастовку. Потом в стране провели выборы. Левые победили, а правые окрысились или наоборот. Аллан толком не вник. Как бы то ни было, началась война. Аллан находился в чужой стране и не смог придумать ничего лучшего, чем держаться друга Эстебана, который, в свою очередь, завербовался в армию и немедленно получил там звание сержанта. Едва взводному стало известно, что Эстебан знает, как заставить разные вещи взлетать в воздух. Аллан вдруг с гордостью носил форму и не мог дождаться, когда сможет и сам поучаствовать в войне. Взвод получил приказ подорвать парочку мостов через одну лощину в Арагоне, и группу Эстебана послали к первому мосту. Эстебан так воодушевился оказанным доверием, что влез на камень и, схватив винтовку в левую руку, поднял ее к небу и воскликнул: «Смерть фашизму! Смерть всем фашист!» Эстебан еще заканчивал фразу, когда ему оторвало голову и часть плеча гранатой, возможно, самой первой вражеской гранатой, взорванной в этой войне. Аллан находился метрах в 20, и лишь благодаря этому не был забрызган ошметками товарища, разлетевшимися вокруг камня, на который Эстебан так опрометчиво залез. Один из рядовых в группе Эстебана заплакал. Сам Аллан, поглядев на то, что осталось от друга, решил, что воздавать почести этим останкам вряд ли уже имеет смысл. «Лучше бы ты остался в Хелесфорснесе», — сказал Аллан. И ему вдруг нестерпимо захотелось рубить дрова возле юксхюльской избушки.
Граната, ставшая смертельной для Эстебана, была, может, и первой в этой войне, но далеко не последней. Аллан еще раздумывал, как бы ему воротиться домой, а война уже заполыхала повсюду. К тому же прогулка до Швеции получилась бы ужасно долгая, да и кто его там ждет? Поэтому Аллан обратился к ротному командиру Эстебана, скромно представился лучшим сапером в Европе и сказал, что готов подумать насчет взрывания мостов и иной инфраструктуры в интересах ротного в обмен на ежедневное трехразовое питание и одноразовую выпивку, когда это позволяют обстоятельства. Ротный прикидывал, не отправит ли Аллана в расход, потому что тот упрямо отказывался петь дифирамбы социализму и республике, да еще и сражаться желает в штатской одежде, или, как выразился сам Аллан. И еще одна вещь. Если я стану взрывать для тебя мосты, то буду это делать в своей собственной кофте, а иначе можешь взрывать их сам. Вообще говоря, не родился еще такой ротный, который позволил себе штафирке так собой помыкать. Но у данного конкретного ротного имелась проблема. Самого лучшего его подрывника не так давно раскидало клочьями вокруг камня на соседнем холме. Пока ротный сидел в своем складном военном кресле и обдумывал ближайшее будущее Аллана, выбирая между расстрелом и новым назначением, один из взводных командиров позволил себе шепнуть в начальственное ухо, что молодой сержант, которого, к несчастью, не так давно разорвало на куски, рекомендовал вот этого странного шведа как мастера взрывного дела. Это решило вопрос. Сеньор Карлсон получает а. право на жизнь, б. трехразовое питание, в. право носить гражданскую одежду и г. право наряду с прочими время от времени прикладываться к вину в разумных пределах. Взамен от него требуется взрывать именно то, что прикажет ему непосредственный командир. Кроме того, двум рядовым поручалось не спускать со шведа глаз, потому как по-прежнему не исключалось, что он шпион. Так месяц за месяцем прошел год. Аллан взрывал все, что требовалось взорвать, и делал это весьма искусно. Работа была далеко не безопасной. Зачастую приходилось ползком подбираться к очередному объекту, применять заряд с часовым механизмом, а затем короткими перебежками отступать в безопасное место. Через 3 месяца погиб один из двух присматривавших за Алланом солдат, заполз по ошибке в лагерь противника. Спустя еще 1,5 года не стало другого. Этот выпрямился, расправляя спину, и тут же получил выстрел в живот. Ротный не стал никем их заменять, ведь до сих пор сеньор Карлсон вел себя просто примерно. Аллан не видел смысла в том, чтобы отправлять людей на тот свет без особой надобности, и поэтому обычно следил, чтобы на соответствующем мосту к моменту, когда тот должен взлететь на воздух, никого не было. Как, например, в случае с тем последним мостом, который Аллан успел заминировать, прежде чем окончилась война. В тот раз он только-только управился и отполз назад в кустарник позади одной из мостовых опор, как показался, чеканя шаг, патруль противника, а посередке шел какой-то маленький господин с медалями. Они приближались с другого берега и, похоже, не подозревали, что республиканцы совсем рядом, а тем более, что сами они вот-вот составят Эстебану и десяткам тысяч других испанцев компанию в вечности. Но Аллан решил, что это, пожалуй, чересчур, и, поднявшись из-за куста, принялся размахивать руками. «Уходите оттуда!» — завопил он маленькому с медалями и его свите. «Бегом отсюда, быстро, пока не взлетели на воздух!» Маленький с медалями попятился, но свита обступила его кольцом и потащила его вперед по мосту, не останавливаясь, пока не поравнялась с кустом Аллана. 8 винтовок прицелилось в шведа, и как минимум одна в него бы выстрелила, если бы в этот миг позади них мост не взлетел на воздух. Взрывной волной маленького с медалями швырнуло в тот самый куст, у которого стоял Аллан. В образовавшейся куче моле никто из приближенных маленького не посмел пустить в Аллана пулю. Она могла попасть не в того, в кого надо. К тому же он, похоже, штатский. А когда дым рассеялся, уже не было и речи о том, чтобы отправить Аллана на тот свет. Маленький с медалями взял Аллана за руку и сказал, что настоящий генерал знает, как выразить свою признательность, и что теперь хорошо бы перебраться обратно на тот берег, хоть бы по мосту, хоть без моста. И если его спаситель за ними последует, то будет более чем желанным гостем, и генерал в таком случае пригласил бы его на ужин. «Паэлья по-андалузски», — сказал генерал, — «мой повар родом с юга. Компренде?» Еще бы Аллан не понимал. Он понимал, что на самом деле спас жизни самому генералиссимусу, и что на свое счастье стоит перед ним в своей замурзанной кофте, а не в униформе противника, понимал, что его боевые товарищи стоят на холме в нескольких сотнях метров отсюда и наблюдают за происходящим в бинокле. А еще он понимал, что ради собственного здоровья есть резон перейти на другую сторону баррикад в этой войне, смысла которой он до сих пор так и не понял. «Си, пор фавор, ми генераль», — сказал Аллан, — «паэлья совершенно не повредила бы, а к ней, может, бокал другой красного вина?» Когда-то 10 лет назад Аллан попросился на должность подрывника на Хелефорснесском литейном заводике. В тот раз он решил вычеркнуть из своего послужного списка некоторые подробности, например, что он 4 года просидел в сумасшедшем доме, а потом взорвал свой собственный. Возможно, именно поэтому собеседование с работодателем прошло успешно. Аллан припомнил это, когда разговаривал с генералом Франко. С одной стороны, обманывать вроде нехорошо. С другой стороны, есть ли смысл сообщать генералу, что Аллан сам и заложил взрывчатку под мост, и что он прослужил 3 года на гражданской должности в республиканской армии? Не то чтобы Аллан сильно боялся, но на кону все-таки стоял ужин с выпивкой. Когда тебе предлагают поесть и выпить, то правду можно на время и в сторонку отодвинуть, — решил Аллан и навешал генералу лапши на оба уха. И вышло, что Аллан оказался за тем кустом, убегая от республиканцев, что он сам видел, как мост минировался, и это еще повезло, потому что иначе он не смог бы предупредить генерала. Почему Аллан очутился в Испании? Его сюда сманил друг, находившийся в близких отношениях с покойным Примо де Риверой. Но поскольку друг погиб от вражеской гранаты, Аллану ничего не оставалось, как сражаться в одиночку, чтобы не погибнуть. Он угодил в лапы республиканцев, но в конце концов умудрился вырваться. Тут Аллан, быстренько сменив тему, стал рассказывать, что его отец был одним из приближенных русского царя Николая и принял мученическую смерть в неравном бою с вождем большевиков Лениным.
Ужин подали в палатке генерального штаба. По мере поступления красного вина в организм Аллана, описания отцова героизма делались все более красочными. Больше растрогать генерала Франко вряд ли было возможно. Сперва ему спасли жизнь, а потом оказалось, что спаситель чуть ли не родственник царя Николая II. Угощение оказалось поистине изысканным, иного андалузский повар себе бы и не позволил, а вино лилось рекой за бесконечной чередой тостов за Аллана, за отца Аллана, за царя Николая и за царскую семью. Наконец генерал уснул, обняв Аллана в подтверждение того, что они теперь на «ты» и без чинов. А когда оба проснулись, война уже кончилась. Генерал Франко взял на себя управление Новой Испанией и предложил Аллану должность начальника собственной охраны. Аллан поблагодарил за такое предложение, но отказался, объяснив, что пора и домой возвращаться. Пусть уж Франциско его извинит. Франциско извинил и выписал Аллану охранную грамоту, гарантирующую безграничное покровительство генералиссимуса. «Только покажи мое письмо, если тебе понадобится помощь», и предоставил ему роскошный эскорт до самого Лиссабона, откуда, по мнению генерала, наверняка ходят корабли на север. Корабли из Лиссабона, как оказалось, ходили во всех мыслимых направлениях. Аллан остановился на набережной и призадумался. Потом помахал письмом от генерала перед носом у капитана одного из судов под испанским флагом и тут же был безвозмездно поднят на борт. О том, что Аллану придется работать за кров и стол, даже речи не шло. Корабль направлялся, разумеется, не в Швецию, но еще стоя на набережной, Аллан задался вопросом, что бы он стал там делать в Швеции, и никакого вразумительного ответа найти не смог.